Александр Мельчаев. Курс молодого адвоката. Практические рекомендации по уголовному процессу. Читает Павел Костин. Коллегия или собственный адвокатский кабинет. Перед началом процессуальных баталий пройдемся по некоторым организационно-техническим моментам, которые обычно беспокоят начинающего специалиста. Не адвокаты могут бегло проскочить первые главы. Но далеко не убегайте, дальше будет уже интересно для всех. После сдачи экзамена или после перевода в другой регион, адвокат обязан выбрать для себя какую-то форму образования. Как ему работать? В коллегии, бюро или создать собственный кабинет? Часть 6, статья 15 Федерального закона номер 63 ФЗ об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ. Для начинающего адвоката вариантов немного. Сразу учредить свой кабинет он не может. Для этого необходимо сначала наработать 3 года адвокатского стажа. Часть 1, статья 21 Федерального закона номер 63 ФЗ. Поэтому деваться ему некуда, нужно прибиваться к коллегии или к бюро. Разницу между коллегией и бюро разбирать не будем. Она не столь важна, поскольку принцип у них один. Бюро разве что сплоченнее, а в коллегии адвокаты могут даже и не знать друг друга. Основная организационная разница содержится между кабинетом и коллегией. И хотя в самом начале адвокату путь в кабинетчики пока закрыт, но уже на старте стоит ориентироваться, что такое кабинет и с чем его едят. Просто чтобы знать, надо ли к этому стремиться или оставаться в коллегии бюро и дальше после достижения порога стажа. И так нужно понимать, где работа лучше, где легче, где тяжелее, где прибыльнее. И разберем мы строго практические моменты. Коллегия. Коллегия может давать адвокату клиентов, подкидывать работу. Может, но никаких гарантий, где и как. Какие-то коллегии занимаются привлечением клиентов и распределяют их между своими адвокатами, а какие-то просто выполняют формальные обязанности. Вот тебе рабочее место, крутись как хочешь. Кстати, если коллегия дает своим адвокатам клиентов, то это тоже не по доброте душевной, а за долю малу. То есть за процент от гонорара. А процент этот может быть весьма значителен. Еще нюанс в работе с клиентами от коллегии – самые хорошие дела перепадут тому, кто ближе к телу руководства коллегии. Если вы пришли с улицы, то, скорее всего, пока в любимчиках числиться не будете. Коллегия обычно предоставляет место, где можно встретиться с клиентом, даже поработать. Там же есть офисная техника, бумага и прочие канцелярские полезности. Коллегия организационно берет на себя бухучет, занимается налоговой отчетностью, платит налоги, страховые взносы, взносы в палату. За счет адвоката, конечно. Просто адвокату не надо заморачиваться вопросами, сколько, куда и когда платить. Все заработанные адвокатом деньги идут через счет коллегии, а потому коллегия видит, сколько зарабатывает адвокат. Коллегия выдает ордера. Обычно это не проблема, но возможна ситуация, когда с председателем складываются не очень теплые отношения, а выдает ордера как раз он. Конечно, не давать ордер он не вправе, но если все-таки не дает, и вы решили жить по уставу, то можете покачать права. Коллегия берет с адвоката дополнительный ежемесячный взнос на организационные нужды коллегии. В коллегии работают коллеги. Есть с кем посоветоваться, у кого спросить, пообсуждать правовые и не очень нюансы. Конечно, начинающий адвокат понимает, что такое коллегия. Он ведь с нее и начинает свой путь. Коллегия берет на себя всякие формальности, вызывающие опаску у молодого специалиста. Все эти отчетности, вычеты, налоги, отвлекающие от основной работы. Да и не надо самому заморачиваться с поиском офиса. Так зачем думать про кабинет? Пояснение для тех, кто только думает стать адвокатом и в целях разведки просматривает вакансии для адвокатов. Если ваши будущие адвокатские охотничьи угодья предполагаются в крупном городе, то вы найдете много внешне очень привлекательных вакансий. Там и зарплата ого-го, и всякие перспективы, да дружные коллективы. Но все не так радужно. Это вакансии коллегий, а коллегиям нужны рекруты. От них идут членские взносы. Это от вас желают получить деньги, а не выдавать их вам. Нет, это не значит, что стоит бояться коллегий, тем более деться от них вначале и некуда. Просто учитывайте указанные выше нюансы. Кроме того, ведь бывают и хорошие коллегии, где действительно помогут встать на ноги и будут заинтересованы в вас не только как в источнике членских взносов. Кабинет. Все сам, и бухучет, и налоги, и страховые взносы. Другое дело, что это совсем не сложно. Тоже начисление и уплата страховых взносов сейчас делаются одним кликом в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой инспекции. Заполнение деклараций, отчетность – все это совершенно не должно пугать. Кроме того, сам занимаешься налоговыми вычетами, ведь не факт, что в коллегии бухгалтеру будет до этого дело. Место под офис – тоже сам. Зарегистрировать кабинет можно и по своему месту жительства, но вот встречаться с клиентом в квартире не каждый может себе позволить. Но никто и не обязывает иметь офис. Можете организовать рабочий процесс удаленно с учетом выездов в суды, СИЗО, наследственные действия – отлично. Так тоже можно полноценно работать. Все заработанные деньги адвокат проводит через себя. У него свой банковский счет. Открытие счета также сейчас совсем не проблема. Во многих банках это делается онлайн, даже не нужно никуда ездить. Клиентов находишь сам, как хочешь, так и ищи. Это тоже проблема, но ее прогнозировать стоит уже тогда, когда появилась мысль стать адвокатом. Адвокат живет охотой. Что сам добыл, то и твое. Зарплату ему никто не платит. Развитие своего сайта, реклама или другие варианты – у каждого индивидуально. Но даже в хорошей коллегии, без своей стратегии развития, адвокат будет довольствоваться тем, что ему дают. А тогда смысл становиться адвокатом. Проще сидеть на зарплате обычным юристом. Ордера сам себе выписываешь, ни у кого не просишь. Общение с коллегами никуда не уходит. Просто это основано уже на личном знакомстве. В кабинете у адвоката полная автономия. Сам себе начальник. Никто про твои дела не знает. С одной стороны, никаких дополнительных взносов и отчетности, но с другой, сам все организовываешь. Если стремитесь к автономности, то кабинет – это ваш вариант. Но это при условии, что можете себе позволить свободное плавание. Есть откуда взять клиента, есть где и как организовать рабочий процесс. При этом самостоятельное ведение отчетности и уплата взносов налогов не должна пугать. Это просто, а раз уж вы своими силами стали адвокатом, то к таким небольшим сложностям вам не привыкать. Но кому-то кабинет вовсе и не нужен. Зачем чинить то, что не ломалось? Если комфортно работается в коллегии, если там есть перспективы, то зачем рисковать? Кроме того, выбор как в ту, так и в другую сторону всегда можно сделать без ограничений в количестве попыток. Можно переходить между разными формами адвокатских образований сколько хочешь. Финансовый вопрос. Какие траты ждут адвоката? Оценим свои финансовые перспективы и будем исходить из того, что тепличных условий у нас на старте нет. Нет благодетелей, взявших под крыло, нет стартового капитала. Мы начинаем на высоком уровне сложности. Итак, адвокатская корочка наконец-то в кармане, но гонорары нам платить еще никто не спешит, а на горизонте уже маячит мрачная туча расходов. Не самая приятная сторона адвокатского статуса – это его обязательные платежи. Если юрист на зарплате не заботится о том, что и куда уплатить, то у адвоката с этим все печальнее. Сейчас мы не касаемся расходов, связанных со сдачей экзамена, получением статуса или переводом в другой регион. В каждом регионе свои суммы, и они очень сильно различаются. Например, перевод из региона в Московскую палату – это вполне серьезная копеечка. В 2023 году сумма составляла около 200 тысяч рублей. А вот другой интересный пример. Вступительный взнос в адвокатскую палату Алтая в 2023 году был аж 800 тысяч рублей. Нет, это не опечатка в ноликах. Именно такая сумма. Но это расходы разовые, и их нужно закладывать в бюджет в самом начале адвокатского пути. Далее адвоката ждут и другие регулярные платежи, которые ежегодно увеличиваются. Для примерного понимания красивой жизни адвоката приведем такие же примерные платежи, которые были в 2023 году. То, что этот год в прошлом, пусть вас особо не смущает. Суммы постоянно растут и в зависимости от региона могут сильно различаться. Ежемесячные взносы в адвокатскую палату. В каждом регионе свои. Для примера возьмем Москву. Размер ежемесячного взноса в 2024 году – 1700 рублей. Ежемесячные взносы в адвокатскую коллегию. Понятно, что это актуально для тех, кто состоит в коллегии. В каждой коллегии свои взносы. Просто как средняя температура по больнице. В Москве это 5-15 тысяч рублей. Ежегодные страховые взносы. Это то, что обычного работника на зарплате мало заботит. За него все считает и платит работодатель, а вот адвокат платит за свой счет. Сейчас взносы в пенсионный фонд и фонд обязательного медицинского страхования являются единым налоговым платежом, ЕНП. Хоть в чем-то облегчение, не надо считать отдельно. Так, за 2023 год адвокат должен был заплатить минимум 45 842 рубля. Почему минимум? Потому что если доходы адвоката по итогам года превысят 300 тысяч рублей, то с суммы превышения нужно дополнительно уплатить взнос 1%. Налог на доходы физических лиц, НДФЛ. Со своих доходов адвокаты платят 13%. Никак прицепиться к 6%, которые платят индивидуальные предприниматели, не получится. Адвокатская деятельность не считается предпринимательской, она не про зарабатывание денег, а во имя справедливости. Понятно, что все это отражается на размере гонорара и платит в итоге за эти высокоморальные налоговые подходы клиент. На статус самозанятого тоже не рассчитывайте. Еще вспомним про курсы повышения квалификации. Адвокат обязан повышать квалификацию, и ему, естественно, в этом не помогут бесплатно. В некоторых палатах есть и другие повинности. Например, обязательная подписка на какие-то издания. Кто может пожаловаться на адвоката? Адвокат всегда должен помнить о своей профессиональной безопасности. Нет, здесь речь не о коварных мстителях за вашу профессиональную деятельность, караулящих в темной подворотне. Адвокат — это сапожник без сапог. Он защитник, но себя защитить зачастую не может. Так есть механизм дисциплинарной ответственности адвоката за нарушение кодекса профессиональной этики. Пожаловаться на адвоката в адвокатскую палату можно по не самому значительному поводу, и рассчитывать на лояльность палаты особо не стоит. Поэтому важно понимать, кто может на вас пожаловаться в палату. Строго по порядку. Пожаловаться могут не все подряд, казалось бы, а ограниченный перечень лиц. Поводы для возбуждения дисциплинарного производства определены в пункте 1 статьи 20 Кодекса профессиональной этики адвоката. Там же указан и закрытый перечень лиц, которые могут подать жалобу. Итак, кто может пожаловаться непосредственно в палату? Другой адвокат. Доверитель адвоката. На самом деле тот, кого адвокат защищает, и есть самый частый жаловальщик. Наиболее частые жертвы жаловальщиков – это адвокаты по назначению, то есть работающие в порядке статьи 51 УПК. И это совсем не говорит о качестве работы таких адвокатов. Адвокат по 51-й подзащитного не выбирает. А с точки зрения некоторых несознательных граждан, пожаловаться на того, кому ты ничего не платишь, это очень заманчиво и даже полезно. Вдруг так выявится какое-то нарушение права на защиту, и за него срок сбавят. Это как обругать кассиршу в магазине. Она тебе обязана вежливо улыбаться и работать, а вот ты ей ничем не обязан. Клиент всегда прав. Любое недовольство адвокатом может послужить поводом для дисциплинарного производства. Степень обоснованности жалобы – это другой вопрос, но жалобу в любом случае примут. Министерство юстиции. Судья. Но только по тому делу, по которому участвует адвокат. Вице-президент палаты. Может инициировать производство и без жалобы, если будет повод. Например, в СМИ начали что-то писать или какой-то гражданин активно жалуется. Как мы видим, следователей и прокуроров в этом списке нет. да и случайных граждан вроде тоже нет, и подать жалобу они не могут. Напрямую в палату не могут. Но есть обходные пути. Так следователь может написать жалобу в управление Минюста, а Минюст перенаправляет жалобу в палату уже от себя. Поэтому, если следователь говорит, что напишет жалобу в палату, не стоит высокомерно смеяться ему в лицо. Он и правда может, пусть и не напрямую.